Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Всем здравствуйте! В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день!
Приветствую, Полина!
Недавно мы с Маратом прогуливались по Тимирязевскому парку и вспомнили, что там находится один очень интересный объект – дача скульптора Вучетича. И плюс к этому в Москве отреставрирована мастерская Веры Мухиной. Все это послужило поводом к разговору о мастерских столичных скульпторов. Мне кажется, многим будет интересно узнать, как жили именитые создатели знаменитых на весь мир скульптуры. Тем более, что и биографии у них крайне занимательные. Нашими героями сегодня станут Евгений Вучетич, Вера Мухина, а также мы решили поговорить о Льве Кербеле. Возможно, это не самое очевидное имя, и его мастерская, к сожалению, не сохранилась, но остались его работы. Сразу скажем, что посетить дома наших героев пока нельзя, но все же поговорить именно об этих персонажах нам представляется наиболее актуальным. Мы, конечно же, не забываем и о других великих скульпторах, оставивших след в истории, но сегодня выбор пал именно на этих трех мастеров-монументалистов.
Да, я думаю, что этот выбор, когда мы с вами прорабатывали наш сюжет, наших героев, да, он связан прежде всего с тем, что они, во-первых, современники, они все знали друг друга. Во-вторых, конечно, это мастера социалистического реализма. Можно, безусловно, говорить, что Вера Игнатьевна Мухина такой романтик, что в ней, в ее творчестве очень много символизма, искусства начала 20 века, но тем не менее рабочий колхозник символ эпохи. И, безусловно, эти люди, они как-то стилистически близко находятся друг к другу. Понятно, что радиослушатели наши, знакомые с домами-музеями московскими или музеями-мастерскими, могут сказать, а где же у вас Конёнков, а где же, пусть и пока временно закрытая мастерская Анны Голубкиной. Но представляется, что все эти имена...
Ну, во-первых,
имена...
мы о них так или иначе говорили. А здесь действительно именно вот три персоны, которые связаны между собой, что они именно вот такие монументалисты.
Монументалисты. И их искусство, их жизнь, она продолжилась на московских улицах, проспектах, и произведения этих трех больших советских мастеров, они сейчас активно живут. Причем иногда они возрождаются, такое впечатление, как будто обретают новую жизнь.
Как Горький, например.
Как Горький, например, вернувшийся на площадь Белорусского вокзала, совсем недалеко от нашей студии. Мы помним это, можно сказать, пустое место, почти 10 лет, а теперь он вернулся на то привычное свое место, встречает и провожает трамваи и поезда, и, в общем-то, как-то опять все на круги своя. И, безусловно, рабочая колхозница, самый главный символ, который распилили на реконструкцию, и не было даже надежд, что обратно соберут как конструктор. А нет, все вернулось. Поэтому впечатление такое об этих мастерах, что с корнем не выдеришь их произведения, как говорил Лев Ефимович Кербель о своем Карле Марксе. Пусть попробуют его, значит, вытянуть в начале 90-х годов, он говорил. Не удастся, он уходит в землю. И действительно, если метафорично, то произведения их укоренились, конечно. И такое впечатление, что эти улицы без произведений Мухи, и Вучетича, хотя у него в Москве мало произведений, мало работ, но тем не менее и за пределами Москвы, да, или Карл Маркс Кербеля и другие его работы, в том числе, кстати, и на Новодевичьем кладбище, много работ в малой форме, они просто составная часть города и составная часть, конечно, истории нашей страны.
Марат, а чем может быть объяснен интерес к мастерским московских скульпторов, да, ну вот, может быть, наши слушатели подумают, да, почему я должен интересоваться именно мастерскими. Вот как вы думаете? Но потому что я знаю, что очень много народу действительно интересуется вот такими не домами, музеями, да, а именно мастерскими великих художников, ну, в данном случае скульпторов.
Я думаю, это связано с ренессансом советского искусства, с возвращением незаслуженно забытого социалистического реализма. Здесь надо понимать, что внутри этого большого пласта были произведения выдающиеся, и когда мы только отсматриваем ретроспективно авангард, раннесоветское искусство, и так, значит, оцениваем его с придыханием или говорим об искусстве Серебряного века, мы недооцениваем реализм, социалистический реализм, и не нужно стесняться этого прилагать. Но у нас, кстати, несколько лет назад в проекте «Мой 20 век» с коллегами, с Гией Саралидзе, с Дмитрием Куликовым, с Арменом Гаспаряном целую программу сделали мы, посвященную социалистическому реализму. Что это такое, можно в архиве на сайте нашей радиостанции «Вести FM найти. Для молодых, конечно, наших радиослушателей, мы всегда вот так апеллируем, что молодые якобы не знают. Молодые сейчас больше иногда знают нас с вами, да, и всех остальных. Но, тем не менее, люди, которые жили в советскую эпоху, они были окружены этими произведениями. И поэтому, я думаю, интерес связан с этим, с тем, что эта эпоха, она сама по себе как-то реабилитируется в искусствоведческом смысле. Работы повышаются в цене, они, во-первых, воспринимаются уже не в качестве агитационного материала, а в качестве самоценного произведения искусства.
А не будем откладывать в долгий ящик и перейдем к нашему первому герою, тем более, что дом, дача, мастерская находятся буквально недалеко, опять же, от нашей студии, и в поселке Соломенной Сторожки очень интересное место само по себе для прогулок.
Да, Евгений Викторович Вучетич был дворянином, и это заметно даже в его советской мастерской. Фактически это такое барское имение. Я, конечно, понимаю, что его родные скажут, что нет, он был скромен и аскетичен, но, тем не менее, пространство его дачи-мастерской рядом с Соломенной Сторожкой примыкает с начала 50-х годов это владение. Оно, конечно, впечатляет. А еще больше впечатляют разные, значит, статуи, подготовительный материал и неустановленные памятники, которые прямо таки выглядывают из-за забора.
Ну, прежде всего, родина-мать.
Голова вот. Родины-матери. К сожалению, сейчас она, так скажем, лесами закрыта, потому что материал, несмотря на его монументальность, приходит в негодность. Но есть голова Ленина, и она тоже вроде бы в лесах, но скорее она скрывается среди деревьев. В любом случае, прогулка около дачи Вучетича – это целое вообще событие. Надо сказать, что официально это не музей, не музей-мастерская. Хотя я слышал от многих людей, которые никогда не были в Соломенной Сторожке, в посёлке Тимирязевском парке, вот я бы хотел посетить музей, потому что я слышал, что он открыт. Он не открыт. Это частное владение.
Я слышала, что иногда родственники Евгения Викторовича туда пускают. Все-таки, ну, при определенных факторах можно туда попасть на территорию этой дачи.
Я думаю, этим злоупотреблять нельзя.
Безусловно.
Не стоит, вернее, поскольку мы знаем эти истории из интервью внука Евгения Викторовича, как прям люди там с поезда в 7 утра стучали в дверь. Иногда мы бываем, не мы журналисты, а вообще в широком смысле, да, для журналиста-то такая дерзость часть профессии, а вот для человека, который просто с поезда пришел, вот так он поклоняется творчеству большого
кажется,
советского мастера.
Мне кажется, просто любопытно, что это
и
там
любопытно,
такое вот, да, высовывается.
И еще, я
посмотреть.
Думаю, возвращаясь, кстати, к вашему первому вопросу, почему такой интерес, помимо очевидного интереса к советскому искусству, есть все-таки у людей современных, даже не заставших советскую эпоху, интерес к советскому же быту, особенно высокопоставленному такому, элитарному быту, и посмотреть на владение скульптора, чье имя было известно в Советском Союзе каждому, конечно, многим приходит в голову. Тем более, что сама атмосфера Соломенной Сторожки этого поселка, об этом особо надо поговорить, она уникальна для Москвы. Вот совсем недавно мы совершали культурное путешествие в Сокол, в поселок Сокол, поселок как бы художников, потому что на самом деле от художников скорее улицы остались, да и не художники это были, как выяснилось. Денис Рамодин из Музея Москвы нам растолковал историю имени даже этого поселка и его улиц. Но Соломенная Сторожка, вот мне представляется, это такой второй пример уникального деревянного кооператива раннесоветского внутри города. Пусть и город вроде бы и не подступает, как Сокол, вот напрямую, а вроде бы он окружен парком, лесом фактически. Тем не менее, 5 минут, 10 минут, и вы оказываетесь на стандартных городских улицах шумных. А здесь вот такая вот благодать.
Ну, мы еще скажем, что это все находится на территории Тимирязевской академии. Здесь тоже очень интересно, что раньше этой территорией владели князья Шуйские, а потом и Нарышкины, и уже в 19 столетии это имение было выкуплено бароном фон Шульцем, который позже отдал его под сельскохозяйственную академию.
Да, тогда Петровскую сельскохозяйственную академию, и сразу надо пояснить, что такое Соломенная Сторожка и можно ли эту сторожку найти. К сожалению, нет. Нельзя ее найти, и она не сохранилась. Это действительно был такой, я бы даже не сказал, что домик, такой значительный.
Просто сторож значительное там жил, охранял
здание,
территорию.
Да. Она действительно была сторожкой, соломенной не потому, что соломы в 19 веке в Москве или там в окрестной Москве крыши покрывали. Нет, солому использовали как строительный материал наряду с глиной. Вообще такой глинобитный дом. Действительно, для сторожа сторожить-то что, клевер или овес экспериментальный Петровской академии? Нет, конечно. Места эти были такие, лихих людей привлекали, леса. И об этом есть роман, произведение Юрия Давыдова, прям так и называется, «Соломенная сторожка» о революционерах в начале 20 века, особенно в период Первой русской революции 1905-1907 года. Здесь, в общем, вот, люди скрывались, многие в этих лесах, и вот, значит, якобы «Соломенная сторожка» от них защищала профессоров, животноводов и овощеводов. Не знаю, насколько все это правда, но знаю точно, что в «Соломенной сторожке» родился великий архитектор, русский, мировой Константин Степанович Мельников, один из героев наших программ.
Можно увидеть деревянную церковь, в которой его крестили.
Да, почти год назад мы говорили о Мельникове, специально побывали в его доме в Кривоарбатском переулке, а вот и до «Соломенной сторожки» дошли. Ее нет, но память о ней осталась в названии этого раннесоветского кооператива. Вообще удивительная история. С одной стороны, национализация, подселение, уплотнение, а с другой стороны, люди могли организовать вот так свой быт.
Да, и я еще отмечу, что в самой академии устраивают экскурсии небольшие исторические по парку и по зданию. Можно вот при желании посмотреть на сайте, ознакомиться с информацией и устроить себе такое путешествие. Ну а мы, возвращаясь к дому Вучетича, там можно увидеть нереализованные проекты, над которыми скульптор работал, но не довел их до конца в силу разных причин. Например, памятник Степану Разину. Кстати, работая над этим памятником, он общался с Шолоховым.
Может, Шолохов бывал в салоне сторожки, да, в мастерской они дружили, и когда Шолохов увидел эту модель неотлитую, он сказал: «А что у тебя, Женя, держит Степан в руке? Цветочек», сказал Вучетич: «Нет. Степан Разин должен держать донской бессмертник». И действительно, вот он появился, но памятник не появился, так бывает. Действительно, очень подробно, прямо детально можно увидеть работу, связанную с главным детищем этого великого зодчего, с Мамаевым курганом. Вообще, интересная история. Я видел другое, кинохронику, как Евгений Викторович дорабатывал, можно сказать, свое детище на лестнице. Очевидно, был очень жаркий день в Волгоградске. Все, кто бывал в Волгограде, в Волгоградской области, в Нижнем Поволжье, знают, какое там знойное лето. И сейчас вот оно знойное в августе. И он на лестнице с молодыми, значит, своими подмастерьями что-то дорабатывал. Мне казалось на мгновение, что это Микеланджело. Вот знаете, как в истории о том, что Микеланджело постоянно смотрел, задрав голову на купол своего детища. Вот здесь такая же была примерно аналогия позволительная, поскольку это, во-первых, его любимый художник, и что-то античное, вот этот монументальный размах у него, у его сверстников советских скульпторов, у даже младшего поколения, мы сегодня поговорим о Кербеле, который моложе, оно есть, вот какой-то размах, монументальный, эпический размах. И при этом школа, гениальное мастерство, оно сочеталось с утонченным ремеслом. Вот когда, знаете, ремесленник, ремесло – это слово не ругательное, а от профессионализма исходящее. Вот мне представляется так. И поэтому все это так живет долго, почти 50 лет нет Евгения Викторовича, но работы живут до дани. Даже поглядывают из-за забора, а главное, что они живут в Волгограде, в этом святом месте, в год 75-летия нашей победы. Надо вспомнить этого мастера. На телеканале «Культура» к его столетию, в 2008, по-моему, году был снят очень хороший, теплый документальный фильм, его можно пересмотреть. Но самое главное, помнить этого мастера, что он работал в нашей стране, что он работал в Москве, и что «Соломенная сторожка» была для него домом отдохновения. С 50-х годов до кончины, до начала 70-х годов, 74-го года, если быть точнее, он здесь провел, наверное, самые благодатные, самые такие насыщенные, наполненные творчеством годы.
И, кстати, вспомним, что ласково он свою вот эту знаменитую скульптуру «Родина-мать» называл Верочкой, ну, потому что лепил он ее со своей жены Веры Покровской.
Да, там много прототипов, они спорили друг с другом.
Да, и причем есть такая история, что Вера Владимировна долго не могла целый день с поднятой рукой стоять, и в какой-то момент просто ушла. Был уже вечер, она легла спать. Утром входит в мастерскую, а там стоит мускулистый дядь, подняв в руке меч. Именно поэтому так выглядит руки.
Но образ бойца на Мамаевом кургане совершенно очевидно, портретно. Это маршал Чуйков, он узнается, это его друг. И вообще, эта история прототипов при всей своей вроде бы иногда недокументальной подтвержденности, скажем так мягко, она очень важна для того, чтобы как-то оживлять эти образы, для того, чтобы понимать их. И очень важна еще деталь на Мамаевом кургане. Мать, которая покрывает знаменем лицо своего сына. у Евгения Викторовича спрашивали, а почему вы не вылепили это лицо? А он говорит, потому что мать, потерявшая своего сына, одна, вторая, третья, приходящая сюда, она будет считать, что это она и ее ребенок. Вообще очень много и философии, очень много доброты и гуманизма в этом творчестве.
Продолжим буквально через несколько минут.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии, Полина Ступак и Марат Сафаров, и сегодня мы говорим о московских скульпторах, вспоминаем их работы, ведь Вучетич был поклонником Веры Мухиной, они действительно были знакомы, и, Марат, давайте, наверное, к ней перейдем, потому что одно из главных событий последних лет – это ее отреставрированная мастерская на Пречистенке.
Да, она почти доступна, скажем так, вот сейчас в августе пока еще закрыта, но с сентября обещают, что она вновь начнет принимать гостей, но сразу скажем, если кто-то будет искать там в интернете музей-мастерская Веры Мухиной, ну, что-то найдет, а что-то нет. Потому что, по большому счету, искать надо иконотеку Овчинникова. Именно так называется музейное пространство, занимающее бывшую мастерскую Веры Игнатьевны Мухиной в Пречистенском переулке. А отреставрировано все, весь комплекс. И жилая часть, которой проживают, как и в случае с Евгением Викторовичем, потомки Мухиной, так и мастерская.
Собственно, и это была идея ее самой разделить дом на мастерскую и на жилую часть.
Ну, это была очевидная, конечно, идея. А при этом, ну, такие подробности, может быть, бытовые, но все-таки вот теперь они как-то оказались актуальными. Жилая часть была построена за ее счет, то есть она ее оплатила в 1947 году, и там тоже такая легенда ходит, что великий Зодчий Жалтовский ей помогал в строительстве, в проектировании. А, собственно, мастерскую оплатила Третьяковская галерея. Но Третьяковке это не перешло, и, в общем, разные-разные были хозяева. Теперь это пространство занимает великий наш реставрационный центр Гробаря. И вот иконотека, она в этой мастерской находится. Мне кажется, что это очень логичное и очень правильное сочетание. Когда потомки, семья Веры Игнатьевны Мухиной, а надо сказать, что семья ее. Мы часто сталкиваемся, когда говорим о наших героях, с потомками, разбазаривающими творчество, далекими от своих предков наследия, да, или эксплуатирующих это наследие. Наследие так, что от наследия не остается ничего, кроме авторских прав пресловутых, да? Вот здесь другой пример. Семья Веры Игнатьевны Мухиной – это благородные люди, которые на протяжении многих-многих лет сохраняют это наследие. Как могут? А ведь как сохранить наследие Мухиной, когда это рабочие колхозницы? Они переживают, они общаются со средствами массовой информации, заботясь об этом. Какие-то вопросы очень сложные поднимали в начале нулевых рабочие колхозницы. Вот мы уже сказали, разобрали, а ведь могли не собрать или собрать не на том месте. В общем, разные проблемы, внучка, правнук, они наследием своей великой бабушки занимают.
Я еще вспомню, что вот эта вот знаменитая скульптура рабочей колхозницы, которая была представлена на Парижской всемирной выставке в 1937 году и принесла создательнице мировую известность, да, и, собственно, произвела фурор. Так вот, это самое творение, произведение начало создаваться в то время, когда Мухина жила недалеко от Красных Ворот, в небольшом особняке Лисперова. И вот там был выделен в барском доме второй этаж, где, собственно, она и начинала лепить эту скульптуру, но мы понимаем, какие сложности, да, потому что второй этаж, это надо по лестнице поднимать тяжелый материал, глину, это тоже все непросто.
Да, и там работала, и на даче в Абрамцево работала. Мастерская пришла к ней поздно, в 47-м году, здесь она провела только 6 лет. Здесь главное произведение – это памятник Петру Ильичу Чайковскому, мучительно создававшийся, с колоссальными сложностями. Она не верила, что когда-то увидит его установленным, и
она
действительно
его не увидела.
Через год после ее смерти, в 54-м году, памятник появился у Московской консерватории, а совсем еще через несколько лет, в 58-м году ведь был первый конкурс имени Чайковского, этот памятник, как и рабочие колхозницы, когда-то прозвучал, что называется, именно прозвучал
причём
на весь мир.
Тоже было же несколько вариантов. Сначала это был стоящий памятник, изображающий Петра Ильича в виде дирижера, да, но потом сошлись на том, что это будет все-таки сидящий.
Там было много там и комичных сюжетов, и этических сюжетов. Если кому интересно, почитайте. Много и скандального там было. В общем, Вера Игнатьевна, можно сказать, здоровье положила на этот памятник, и ушла из жизни она в сравнительно молодом возрасте. угробил ее, в общем-то, этот памятник, по большому счету. А надо сказать, что рабочего и колхозницу вообще к каждому своему произведению художник, скульптор, конечно, относится лично. Но вот здесь такая есть очень теплая история. Рабочего и колхозницу Вера Игнатьевна Мухина называла мальчик и девочка. Вот так она их именовала и очень заботилась о том, где же они будут установлены после Парижской выставки. А на Парижскую выставку везли-то на поезде в разобранном виде, а когда проезжали Польшу, выяснилось, что памятник, даже части эти разобранные, они не проезжают. Нельзя проехать под мостами, и еще надо дорезать, а уже какому-то определенному сроку жесткому необходимо его собрать. А в Москве один из хозяйственных работников, который, значит, был ответственен за изготовление этого памятника, понимая, что его обвинят в саботаже, 37-й год, ни много ни мало, он сам решил обвинить Веру Игнатьевну в том, что чего-то в лице, в образе рабочего ему видится Лев Давыдович Троцкий. В общем, разные истории, сейчас они могут восприниматься как-то вот уже абстрактно, но тогда это было все очень-очень сложно, я бы даже сказал, опасно. Тем не менее, Вера Игнатьевна Мухина все это пережила, собрала, я бы сказал, прям практически своими руками, да, ну, понятно, метафора, но такой силы, такой мощи она была. Купеческая рижская дочь, да.
Я вот, кстати, хочу сказать, что очень интересно почитать ее биографию. Она ведь действительно выросла под Ригой, и в Риге, кстати, есть дом, сохранился дом Мухиных, и в прошлом году, я знаю, был такой проект, выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Веры Игнатьевны, и вот там показывали ее работы, чертежи, и вот именно с той целью, чтобы как-то сохранить ее наследие.
Ну, Мухины, конечно, не везет, мягко говоря, с музеями. Кто знает Ригу, это улица Тургенева, деревянный дом. Тоже планировалось когда-то создать там музей, ничего как-то не вышло. Но, тем не менее, дом пока цел. Мы знаем, что деревянные
есть,
дома...
Есть, кстати, в Риме, Марат, небольшая комнатка, да, где вот можно тоже увидеть творчество Веры Игнатьевны. Но давайте вспомним немножко ее биографию, хотя бы несколько фактов. Ну, прежде всего, например, напомним нашим слушателям, а может, кому-то впервые расскажем о том, что когда-то она получила очень серьезную травму, и ей отрезала веткой дерева часть носа. Нос-то ей пришивали, но потом было несколько пластических операций. И вот в тот момент она замкнулась в себе и ушла в творчество именно вот в лепку.
Да, она была такая светская девица, конечно, буржуазная семья, как говорится, богатая купеческая семья. И в Париж в 37-м году она поехала уже не впервые. Юность она там провела в парижских студиях, у Бурделя училась, и вообще она была символистом, а не соцреалистом. И с Александрой Экстера она дружила, понятен круг, да, ее знакомства, но вот эта травма, которая на нее повлияла, и когда говорят, что она отпечаталась на лице, не знаю, ее поздние фотографии, одна из самых, наверное, красивых женщин 20 века, точеное лицо, благородное, ничто на нее не сказалось, а сказалось, конечно, ее характере. Характер был мощный. На людях, а кто были эти люди? Это были ее коллеги-скульпторы, это были хозяйственные работники, это были рабочие, которые выполняли ее проекты, она никогда не выглядела слабой. Но в письмах ее, которые опубликованы, она вспоминает о событиях, и часто это просто письма вот здесь и сейчас, сопровождающие ее жизнь, что она плакала, что она приходила в отчаяние, что из рук все валилось, потому что все происходило не благодаря, а вопреки. И вот такое впечатление, как будто тоже Титан. Вот мы вспоминали ее современников. Это какие-то люди, вот знаете, гвозди делать из этих людей, камень из них делать, и они сами из камня. В то же время, когда чуть-чуть в сторону от их произведений, оказываются они живыми. Замков ее муж, которого она очень любила.
Кстати, он послужил прототипом профессора Преображенского.
Преображенского, считается так, булгаковского. А он тоже был врачом, с которым они тоже...
И тоже
трудные.
Непростая судьба.
Непростая судьба, да. Но все вот как-то, как будто бы все эти горести и трудности, они все вшли в такую топку творчества. А в буквальном смысле этого слова. Как-то они воплощались в этих произведениях. Мне еще очень нравятся ее памятники на Новодевичьем кладбище. Есть два памятника, как минимум. Это памятник Леониду Витальевичу Собинову, удивительный памятник, и такой таинственный и в чем-то мистический исторический памятник Максиму Пешкову, сыну Горького, который она установила. Она к Горькому безутешному отцу приезжала с проектом. Горький как-то посмотрел невнимательно, бегло на этот проект, но одобрил. Она хотела Мухина поговорить с Горьким, познакомиться с ним, обсудить его творчество, но не до этого ему было, Горький уже уходил в мир иной. Но памятник этот одобрил, и он сохранился, и горьковская семья рядом похоронена. Вот такие есть моменты в московской ткани, таком московском ландшафте, они неочевидные. Это не рабочий колхозец, который вернулся. Кстати, насчет ВДНХ, или Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, как тогда она называлась, и где памятник установлен, Вера Игнатьевна совсем другие места предлагала. Воробьёвы горы. Но Воробьёвы горы, мы знаем, это место не для памятников было, да? Храм Христа Спасителя не смогли там установить, грунты тяжелые. А ей очень нравилось излучина Москвы-реки, вот там, где стоит Церетелевский Петр. Но все это отвергли и поставили там, где поставили.
Причем сначала памятник на небольшом постаменте. И это тоже огорчало Веру Игнатьевну.
Она говорила, как-то она называла его табуреткой или как-то, в общем, иронично, что все это не иронично, это была такая горькая ирония, потому что она считала, что это, конечно, главное произведение ее жизни. Кстати, здесь надо вспомнить Бориса Михайловича Иофана, который великий архитектор, дом на набережной, дворец Советов, он имел, безусловно, отношение, это надо помнить, и об этом надо говорить, и к установке этого памятника, к его проектированию.
Третий героем нашим будет Лев Кербель, но перед этим я хочу вспомнить и поделиться своими впечатлениями, когда я оказалась в Нью-Йорке, и просто гуляя, неожиданно вышла к штаб-квартире ООН. Там есть знаменитый парк, где собраны скульптуры, и вообще это принято дарить, да, в знак уважения какие-то свои знаковые объекты. Вот там есть витражи Шагала, и в 50-х годах была подарена скульптура Вучетича «Перекуем мечи на Орала». Я совершенно не ожидала, потому что я знаю, что такая скульптура стоит около Третьяковской галереи на Крымском валу, а тут я увидела совершенно в неожиданном месте для себя. И, кстати, вспомним, что в этом году 75 лет отмечается Организация Объединенных Наций, и в мае была выпущена специальная марка, на которой изображен этот монумент.
Да, это еще раз подтверждает вот это ваше впечатление и ваша встреча с произведением советского мастера в Нью-Йорке, что мастера эти, все три выбранные нами, они всемирны. Они не только наши, российские, советские. Они прозвучали на весь мир. Их произведения можно увидеть в разных уголках. Вот третий наш герой, Лев Ефимович Кербель, ведь его Карл Маркс, он не только у нас на Театральной площади живет с 1961 года, но голова Карла Маркса находится в городе, бывшем Карл Маркс-штат, или нынешнем Хемнице. Где эта достопримечательность? Несмотря на то, что ГДР нет, что теперь это саксонский город в другом государстве, в ФРГ, тем не менее памятник ни у кого ни, рука не поднялась его снести, хотя, вспоминая Кербеля, и мы говорили в самом начале, всегда ухмылялся старый мастер. Попробовали бы они. Так все это технически было сложно, так это было на века сделано. Вообще, это удивительная история, удивительный мастер. Он младше среди наших героев, он родился 7 ноября 1917
ровесник
года.
Ровесник революции.
Все его творчество посвящено советской власти,
советской
истории.
И, кстати, Марат ушел он из жизни не так давно, в 2003 году. И да, мы вот с вами до эфира вспоминали, что, казалось бы, да, время так летит неумолимо, что мы помним те события, помним его уход, помним его одну из последних работ, которую он создал, памятник погибшим подводникам на лодке «Курск». И, казалось бы, так было недавно, а на самом деле прошло уже 20 лет.
Уже 20 лет. Но вот все-таки Кербелю, в отличие, скажем, от Мухиной, какие-то пути у нас есть. Знакомые знакомых. Как-то, в общем, жили мы в одно время с ним. Хотя 90-е годы, вот они тоже удивительные для Кербеля. Он нашел себя и в эту новую эпоху. Например, на Измайловском острове в Москве находится его Петр I. Очень скромный. Не похож на кербелевских таких титанов, которые ему были свойственны. Вообще, если углубляться в его биографию, интересный сюжет. В Испании Кербель оформлял католическую церковь, католический собор. Правда, там, в этом интервью, в котором Кербель вспоминает о работе в Испании, он, мне кажется, что-то путает. Он говорит, что это жертвы короля. Собор этому посвящен. Я думаю, что это жертвы Франко, скорее всего. При короле. Олеху, а не Карлосе установлены, память о них. Тем не менее, советский скульптор, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, оформляет католическую церковь, потому что кубинцы порекомендовали испанцам. А кубинцы как порекомендовали? Потому что в Гаване его Ленин. Вот так вот от Ленина до католических святых один путь. Поскольку мастер очень большой. Несколько лет назад в нашем эфире была программа, посвященная Льву Кербелю. Искусствовед Инна Соломоновна Соловьева рассказывала о нем. Найдите в архиве нашей радиостанции на сайте Вести ФМ эту программу. Там много биографических деталей о Кербеле, о его взаимоотношениях с его важными и влиятельными заказчиками. Заказчиком его была советская власть. И по-разному складывались его отношения. Вроде кажется, всегда везло, но тем не менее конкурсы были. И тот же Карл Маркс — это не просто вот какое-то директивное решение, да, это, в общем-то, работа и репутация. Взаимоотношения, скажем, с Хрущевым очень важные. Хрущев одобрял работы Кербеля. А Кербелю, скажем, такие доверялись очень важные поручения установки мемориальных досок советским руководителям или надгробных памятников. Возвращаясь на Новодевичье кладбище, это вообще средоточие советской скульптуры. Там есть мне очень нравящаяся, очень тонкая работа Кербеля. Это памятник на могиле Екатерины Алексеевны Фурцевой, которую он знал. И Кербель говорил, что первая модель, когда он сделал ее лицо, и даже установили, семья одобрила, все получилось, и мороз растрескался образ. И Кербель сказал: «Я ее изобразил суровой». А она не была такой, надо переделать. И он переделал, и совсем другая Фурцева появилась, которую узнавали люди, знавшие же ее. Вот много таких историй из прошлого вроде, но из не очень далекого прошлого.
Я еще вспомню историю, опять же, возвращаясь к его памятнику Карлу Марксу, который все мы можем увидеть напротив Большого театра, как на него отреагировала Фаина Георгиевна Раневская, тоже очень иронично. Ее спросили, видели ли вы этот памятник, она сказала, это вот тот самый холодильник с бородой?
Да, ну, ей позволили на такое домашнее определение, да? Мне такое впечатление, что она знала и не только Кербеля, но и Маркса. Действительно, такой городской фольклор. А памятник, между тем, уже полвека и больше, почти 60 лет, вот как будто бы он установлен, и не как будто, а так и есть, на своем месте. Трудно представить уже нам этот сквер напротив Большого театра, а точнее через дорогу, иным. Надо сказать, что когда памятник был установлен, появился, значит, и проспект Маркса, и, в общем, вот как-то такое марксистское место это стало. Утратил, может быть, история этого места, да, и разные отношения можно, да, к Карлу Марксу, и уже он не прародитель, значит, марксизма-ленинизма как такого каноничного учения, а просто хорошая, талантливая работа Кербеля. Кстати, в продолжение улицы стоял долгое время Феликс Эдмундович Дзержинский, работа Вучетича, но в то же время он как будто бы тоже вот на своем месте находился, а сейчас он в музеоне. И вот Кербель вообще очень еще такая характерная деталь, он как-то откликался на время не только потому, что ему заказы какие-то делались, но и от души. Вот особая страница — это Гагарин, конечно. Гагарин посещал его мастерскую, вы уже упомянули, что, к сожалению, да, в отличие от Мухина.
Хотя адрес есть. Учечища,
да, есть, улица Зорге. Но, тем не менее, все-таки вот так, в таком полном масштабе она, к сожалению, не сохранилась. Гагарин ее посещал, потому что там работал Кербель над его образом.
Марат, у меня такой вопрос назрел. У Вучетича есть, соответственно, дом, который находится в частной собственности. Будет ли он когда-нибудь музеем, мы пока не знаем, да? У Мухиной ее мастерская отреставрирована, и она, собственно, никогда не хотела, чтобы там был музей, да? Она всегда
и
хотела...
И там не появился музей.
Да. А вот как быть с наследием Кербеля? Нужно ли возрождать? Нужно ли что-то на этом месте все-таки делать?
Я убежден, что творчество Льва Кербеля, выдающегося мастера, оно должно быть музейно представлено. Другой разговор, что может быть не в мастерской, не в каком-то пространстве, не возрождать стены. Для этого у нас есть залы Третьяковской галереи, в которых, насколько я понимаю, суть по каталогам, многие его работы хранятся. А для этого, может быть, какие-то открытые площадки того же музеона. В любом случае, это искусство должно просто из каталога выйти. Вот я листал каталог, смотрел его работы, и удивительно, во скольких городах его памятники установлены. И вспомнил, и в Казани я видел Габдуллу Тукая, а в Уфе Маджид Гафури. Вообще, герои, которые национальные символы литератур наших народов России, а воплощены они московским скульптором Кербелем, потому что он понимал их, он очень долго готовился, он читал очень много о своих героях. И, конечно, это творчество должно быть, ну, музейно представлено, должны быть выставки, посвященные ему, поскольку, конечно, время. Вот если Вучетич такой скульптор победы, то Кербель скульптор не только победы, но и мирных лет. И выдающиеся деятели нашей культуры запечатлены им. Вот еще один такой пример, как его памятники иногда блуждают и перемещаются. На могиле Сергея Федоровича Бондарчука был установлен памятник работы Кербеля, а потом семья решила заменить его, но памятник сохранился, и теперь он находится на Мосфильме. Вот такие примеры. Вообще они живые. И Кербель говорил, что не бывает так, что памятник, вот он устарел. А бывает разные к нему отношения, но если к нему относиться именно как к произведению искусства, и оно ценится как искусство, оно стало искусством, то оно переживет и своего создателя, и время, которому оно посвящено. И вот и мне кажется, что это слова такие пророческие. Он вроде из скромности не мог сказать так о себе, но фактически это о нем.
Я, Марат, предлагаю закончить наше путешествие на Речном вокзале, потому что, идя от метро в сторону канала имени Москвы, через Парк Дружбы, можно увидеть скульптуру Веры Мухиной «Хлеб». А на самом Речном вокзале, кстати, его обновленный и отреставрированный обещают представить публике этой осенью. Так вот, там есть памятник кораблестроителю Крылову, Клева Кербеля.
Да, вот так они соседствуют. Они знали друг друга. Когда-то Вера Игнатьевна Мухина помогала Кербелю в получении его первой московской мастерской. И еще эпизод в самом конце, в год Победы, очень важно его вспомнить. Уже в 1945 году по приказу Жукова Кербелю и Цыгалю, Владимиру Цыгалю, они дружили, тоже известный скульптор, было поручено установить памятник на Зиеловских высотах. В 1945 году, после завершения Второй мировой войны, вот этот памятник появляется.
Спасибо, Марат. Мы завершаем нашу программу. Сегодня мы в культурном путешествии вспоминали московских великих скульпторов. Спасибо большое, до новых встреч.
Культурное путешествие.